Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Кристина Горелик. На этой неделе в Москве открылась выставка «Право на переписку». Письма из ГУЛАГа – это документальные свидетельства политических репрессий в СССР. Что значили эти письма для заключенных и их родственников? Как их писали и отправляли? Каким ухищрениям прибегали советские зэки, чтобы донести правду о жизни за гулаговским забором на волю? Об этом в материале Андрея Королева, который побывал на открывшейся выставке в мемориале.
Здравствуйте, дорогие мои папаша, мама, Олечка, Клавочка, Коля, Гриша и Сима. Нахожусь под Омском, везут куда не знаю. Пишу в пути и бросаю это письмо из вагона. Оклеветал Миронец.
Первая сказал, открытка что якобы была полоткрытки. Наши мамы были вместе на этапе. Из Москвы отправляли, и у них была одна открытка. И они эту открытку разделили. Половину написала Генриетта, а половину написала мама.
Мам,
и они
мамочка,
эту открытку вынесли через окно.
Мои дорогие, хорошие, такие далекие, но еще более милые. Вот уже который месяц продолжается кошмар. За что и почему, я так же мало знаю, как и вы. Верь, что даже помыслом я не виноват в том, в чем меня обвиняют во всей этой дикой...
Мемуарные тексты о ГУЛАГе, книги Солженицына, Шаламова – это всегда не только страдания, быт заключенных, но и мало пока изученный пласт лагерной культуры – переписка с волей. В абсолютной неволе человек попадал в полную зависимость от каторжного труда, холода, голода, капризов лагерной администрации. Но, как признают исследователи темы, власти использовали и другие методы давления на зэков. И одним из самых действенных стал режим переписки. Именно этому феномену советской лагерной действительности посвящена выставка в Московском мемориале.
Вот классическая записка, которую человек оставляет на столе в тот момент, когда его арестовали. И он, конечно же, считает, что он ни в чем не виноват, что я не волнуйтесь, я скоро буду дома разберутся. Но когда за ним пришли, дома никого не было. И вот он пишет очень торопливо на каком-то обрывке и оставляет на столе. А здесь не только документы, тут много рисунков и иллюстраций из нашего музея. Иллюстрации того, что речь не идет только о 37-38 годе, как это часто бывает принято. Вот Бутырская тюрьма, 19-й год. И все мы теперь знаем, что такое 10 лет без права переписки. Но тогда, когда люди в справочной НКВД получали этот, ну, классический ответ, никто этого не понимал, и никто не знал, что это такое, и откуда вообще эта формулировка взялась, и кто ее придумал. Произноситься она имела право только устно, ее никто никогда письменно не давал, следов не оставляли. И единственный документ в своем роде, который существует, записка княгини Шаховской. Она написала, что она глухая, и поэтому попросила ей ответ написать. И вот благодаря этому у нас осталось письменное свидетельство. Вот здесь мы выстроили такое небольшую тюремную камеру, в которой стоит дверь из Владимирской тюрьмы. Она известна в народе как Владимирский Централ. Можно туда заглянуть при желании, посмотреть, что там у нас происходит. Но в тюрьме... Во время следствия переписка была запрещена строжайшим образом. В общем, можно понять, почему. И те записочки, которые люди стремились или пытались передавать, они передавали их нелегально. Вот и свидетельство того, как человек, не имея ни бумаги, ни карандаша, ничего, он дергал нитки из своих носков и рыбной костью вышивал вот эти послания, в которых тоже «я не враг».
Света, значит, дядина родня с тобой познакомилась. Это для меня оказалось неожиданностью и радости не принесло.
Вы теперь о всяких были... родственниках. У меня для них нет ни одного теплого слова. Разговоры о комнате могли быть и просто разговорами болтовни ради. А может,
на нашей сцене ничего пока нового не играют. Хотя и готовится какая-то новая постановка, вроде бытовой драм-комедии. Режиссеру хотелось бы сменить...
Изопов язык, язык символов и иносказаний – это не открытие ГУЛАГа, но именно он использовался заключенными для передачи на волю запретных мыслей и даже намерений. Не называя впрямую должностей или события, узники транслировали за заборы лагерей порой бесценную информацию.
Они разработали действительно такие условные обозначения. Если он пишет о том, что меня пригласили на консультацию по химии, то мы тоже понимаем, что речь идет о допросе, и его спрашивают о его подельниках. Это совершенно замечательно. Это тоже совершенно не описанная и не открытая тема, чрезвычайно любопытная, наверное, может быть, даже для филологов.
Правда о жизни заключенных пробивалась на свободу вопреки бесчеловечным законам ГУЛАГа в крохотных конвертах и записках, чтобы теперь занять место в музейных хранилищах и архивах. Говорят, это правда еще пригодится.
Андрей Королев о праве на переписку. А началось все с выставки «Папины письма». Сотрудники мемориала собрали в своем архиве письма из сталинских лагерей, репрессированных родителей своим детям. Получилась выставка «Папины письма». И с таким успехом прошла она в Москве и в других российских городах, что на основе этой выставки была выпущена книга «Папины письма». А потом уже столь востребованная в обществе тема продолжила звучать на выставке «Право на переписку». Кстати, очередная презентация книги «Папины письма» состоялась в Москве 5 декабря. В этот день, почти 50 лет назад, на Пушкинскую площадь в Москве вышли люди, чтобы потребовать гласности суда над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниилем. Это была первая публичная демонстрация в СССР. Ее участники попытались поднять плакаты с призывом уважать Советскую Конституцию. В этот день, 5 декабря, в СССР отмечался День Советской Конституции. И хотя большой юбилей этого события правозащитники будут отмечать в следующем году, сегодня я попросила немного рассказать об этом событии главу московской хельсинской группы Людмилу Алексееву.
Тогда это Москва вся по этому поводу, ну не вся, а наш круг, гудела, что вот 5 декабря разбрасывают листовки в Ленинке, в университетах, в университете, в разных вузах больших, приглашают на митинг гражданского неповиновения. Ну и, конечно, говорили, что листовки эти придумал Есенин Вольпин. И так что мне рассказал кто-то. Ну и я стала искать, я и моя подруга Наташа Садумская, мы вместе, обе с ним дружили. Мы стали искать возможности с ним поговорить на эту тему, потому что мы пришли в ужас от этой идеи. Сейчас трудно себе представить, что значило тогда предложить митинг гражданского неповиновения. Это и сейчас, после более чем 20 лет краха Советского Союза, многим кажется такой отчаянной идеей. А тогда это вообще было безумие, потому что ничего подобного не было на протяжении нашей жизни. И никто не знал, что за это полагается. Никто по этому поводу не листал Уголовный кодекс, потому что все знали, что законы – это одно, Уголовный кодекс – одно, а жизнь реальная – другое. И за участие в митинге гражданского неповиновения, кто их знает, может, расстрел, а может быть, арест, а никто не знал. Но что просто так это не пройдет, это было очевидно. Ну и К этому времени Алик Вольпен был уже женат, его жена всполошилась, Вика. Ну и мы все очень волновались и за Алика, и за тех безумцев, которые откликнутся на его призыв, если таковые найдутся. Мы решили, я и Наташа, мы решили с Аликом поговорить, убедить его это не делать этого, чтобы он опять не попал в сумасшедший дом и людей не подвел. Ну хорошо, девочки, он нас девочки называл. Ну хорошо, девочки, вы меня убедили. Но, а мы говорили, не ходи, отмени все это. Он говорил, ну как я могу не пойти? Ведь уже листовки-то раскиданы, люди-то придут. Как я буду выглядеть, если они придут, а я не приду? И тут мы обе застыли с открытыми ртами. Он был прав, потому что теперь уже ему было нельзя не прийти. И было очевидно, что митинг состоится. Алик ушел, очень довольный тем, что всю нашу логику разбил этим, этой совершенно справедливой идеей. А мы с Наташкой остались думать, а нам-то как быть? Что мы не будем участвовать в этом безумном митинге, это само собой. Но сидеть дома, и если Алика, может, арестуют, может быть, что с ним сделают, мы не знаем. И кто придет, мы не знаем. Там наверняка будут наши близкие друзья. В общем, мы решили так, что на митинг мы не пойдем, но на площадь мы в это время придем, чтобы хотя бы знать, что случилось. И 5 декабря, где-то поближе к 6, мы выбрались на площадь. Наташа со своим мужем Борей Шрагиным, а я с подружкой нашей Адой Никольской. И вот пока мы шли от троллейбусной остановки на площадь, там небольшое расстояние, это было очень странно. К площади стекались люди явно. И самое главное, это были не просто так прохожие, а в них было поразительно много наших знакомых. И было такое ощущение, как будто идешь на вернисаж модной выставки, потому что так, здрасте, алло, ага, привет, и так далее. Все время мы в этом же направлении шли наши знакомые, которые решили так же, как мы. Дома они усидеть не могли, а на митинге участвовать не решались. Когда мы пришли на площадь, там было очень, ну, там было минус за 10, наверное, до 6 часов. Мы видели такую вещь, что кругом стоят знакомые. Но то место, где должен быть митинг, вот у памятника Пушкину, там пусто. Наконец туда стали подходить, подошел Алик, и с ним Юра Титов, такой художник, который писал абстрактные картины. Тогда это было, ну, очень такое смелое антисоветское поведение. Вот. И какие-то молодые люди, студенты, скорее всего, ну, в общей сложности человек 20, тех, кто именно в демонстрации, в этом митинге участвовал, они за памятником Пушкина на этой площадочке небольшой собрались и так ходили из несколько шагов туда, несколько шагов обратно. Ровно в 6 часов несколько человек из этих 20, в том числе Алик, Юра, распахнули пальто, вытащили оттуда куски ватмана, на которых были написаны заранее лозунги, и подняли их над головой. Я стояла очень близко, ну, верно, метров 15 от тех, кто, ну, от участников митинга. Надо сказать, что когда они подняли эти плакаты, конечно, я хотела прочесть, но я ни одной буквы не успела прочесть, потому что сразу какие-то люди кинулись к ним, выхватили эти плакаты. И это было буквально в течение, там, я не знаю, 2 минут. Всех похватали, и мы увидели, что у тротуара стоят черные «Волги». Их туда запихали и увезли. Это было буквально мгновенно. Примерно, там, я уже не помню, сколько там прошло, час или два, после того, как мы приехали домой, звонит Алик: «Людочка, я могу сейчас заехать?» Я была прямо счастлива слушать его голос, но говорю: «Валяй, мы тебя ждем». Приезжает и рассказывает. Причем так, как будто он, я не знаю. Ну, просто в магазин сходил. Рассказывает такую вещь. Вот, говорит, у него плакат выхватили, его в машину засунули и привезли в ближайшее милицейское отделение. Это на Петровке. Между прочим, когда меня, как Снегурочку, ну, тоже задержали, но триумфальные, под Новый год, да. Я всегда забываю, под какой год. То тоже в это отделение привезли с Колокольцевым разговаривать. Вот. Говорит, привезли, и какой-то КГБшник говорит, держа скомканный лист ватмана в руке: «Это ваш плакат?» Я, говорит, ему отвечаю: «Покажите, что там написано, тогда я отвечу». Он раскрывает плакат, и они читают: «Уважайте Советскую Конституцию». Он говорит, а у КГБшника, говорит, челюсть отвисла. Надо сказать, что ведь 5 декабря это был тогда официальный праздник, день, не рабочий день, день Советской Конституции. И если в этот день советский гражданин выходит с плакатом «Уважайте Советскую Конституцию», так как его арестовывать-то? Ну, говорит, вот, ну вот, отпустили меня. Ну, мы были счастливы, но надо сказать, что его отпустили, но вот ребят, которые с ним были, к счастью, их не расстреляли и не арестовали, но и поисключали из институтов, повыгоняли с работы тех, кто участвовал. А Алика не тронули, он уважает Советскую Конституцию, чего там. Таким образом, эмпирически было установлено, что за мирно проводимые, пусть и не митинг гражданского сопротивления, неугодные властям, все-таки не только не расстреливают, но даже не арестуют. Времена все-таки улучшились по сравнению со сталинским временем, которое мы все хорошо помнили. И этот митинг, начиная с 5 декабря 1965 года, стал таким традиционным. В этот день человек там 20-30, обычно активные правозащитники, активные диссиденты, выходили на то же самое место, на Пушкинскую площадь, к памятнику Пушкина. И это был молчаливый митинг. Они просто ровно в 6 часов вечера обнажали головы в знак по солидарности с политзаключенными и скорбя о нашей Конституции, которая является мертвой. И эти митинги продолжались до тех пор, пока 5 декабря был День Конституции. Только когда была принята Брежневская Конституция и день был изменен, то этот митинг перенесли с 5 декабря на 10 декабря, День прав человека, который отмечают во всем мире.
Глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева о митинге 5 декабря и Дне защиты прав человека, который отмечается в мире 10 декабря. В этот день, в 1948 году, Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. В России 10 декабря проходит вручение премии Андрея Сахарова за журналистику как поступок, проводится фестиваль фильмов о правах человека-сталкер, а накануне вручается премия Московской хельсинской группы для поощрения инициатив граждан в области защиты прав человека и развития правозащитного движения в России. В этом году среди номинантов значатся музыкант Андрей Макаревич, политик Лев Шлосберг, правозащитница Светлана Ганушкина, юрист Рамиль Ахмедгалиев и многие другие. Победителей, а их 10 человек, объявят 9 декабря на церемонии вручения премии. О том, как жюри отбирало победителей, о роли премии в области прав человека и о последних властных инициативах запретить деятельность иностранных организаций в России, я беседую с членом Московской хельсинской группы, правозащитником Вячеславом Бахминым. Вячеслав Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И 9 декабря состоится церемония вручения премии Московской хельсинской группы. И да. Мы уже знаем, кто там
кто
в числе
знает,
номинантов.
Нет, принципе,
нет
да.
Это уже...
А номинанты, да.
Да, номинантов мы знаем. Бывают ли какие-то споры между членами Московской хельсинской группы? Потому что премия – это не когда кто-то один, вот председатель Московской хельсинской группы Людмила Михайловна Алексеева решает, что вот она кому-то хочет дать, и все. Нет, это собираются члены Московской хельсинской группы. Их много. Сколько их?
Ой, я уже перестал считать. Где-то больше 30, по-моему.
Больше 30. Почти все они собираются. Кто может, конечно.
Кто может, да.
И начинается что? Жаркие споры?
Ну, во-первых, у нас есть прописанная процедура о том, что это за премия, как она присуждается, какие права имеют члены Московской хельсинской группы.
Это все можно почитать, значит,
да,
на сайте.
Да, это все есть на сайте.
А как все это происходит на самом деле?
Происходит как? Сначала идет номинация, то есть номинирование на премию. Номинировать могут любые правозащитные организации. Вот.
А члены Московской хельсинской группы?
Члены Московской хельсинской группы тоже. Причем до последнего часа они могут номинировать.
Сдуха, да.
Да. Значит, к номинации полагается написать некоторую объективку по поводу того, с чего вдруг вы считаете, что этот человек достоин премии Московской хельсинской группы. И у нас есть 10 номинаций. и, соответственно, указать номинацию, по какой вы считаете, что этого человека вот, имеет смысл номинировать.
Именно в этой номинации,
да.
Обосновать.
Да, обосновать, почему в этой номинации. В принципе, можно в нескольких номинациях одного человека номинировать. У нас есть универсальные люди, которые во многих направлениях много чего успели сделать в правозащитной сфере. Вот. Дальше все это формируется в некоторую таблицу. Да. И эта таблица рассылается всем членам Московской Хельсинкской группы для того, чтобы они могли проставить рейтинги. Значит, рейтинги проставляются с комментариями, там они собираются в единую таблицу.
Как мне интересно посмотреть, когда я была лауреатом, какие у меня рейтинги были.
И на очном заседании по каждой из номинаций начинается обсуждение всех номинантов. Иногда
больше, чем нужно, простите, что
Не всегда. Иногда бывает один в одной номинации, но, видимо, очевидно.
Тогда не бывает.
И тогда споров нет. Тогда все как бы с этим соглашаются. Когда их несколько, то дальше бывает так, что есть явные лидеры, за которых проголосовало там большинство, и тогда среди этих лидеров выбирается тот, кто, соответственно, победит. И это происходит очным голосованием тех, кто присутствует, которые учитывают мнение тех, кто не присутствует, тем не менее решают те, кто присутствует, хотя, в принципе, кто-то может попросить свой голос отдать там за кого-то и так далее. То есть и дальше, и таким образом у нас определяются победители. 10 победителей в 10 номинациях, и их имена мы узнаем 9 декабря, момент вручения.
Это победители. А те, кто номинанты, мы уже сейчас.
Да, номинантов довольно много. Да. Их, наверное, раза в 2,5-3 больше, чем будет победителей. Но в основном это довольно известные фигуры. Вы, если посмотреть список, он, по-моему, есть на сайте Московской Хельсинской группы.
Ну, по кого-нибудь, сэр, скажите, кто вам был интересен?
Кого назвать?
Андрей Макаревич.
Андрей Макаревич есть, да. Это то, что касается культуры. Есть Шлосберг.
Лев Шлосберг.
Да, есть Ганушкина. Среди номинантов есть Таубина. Есть Сережа Лукашевский. Есть еще какие-то люди. Ну, в общем, всех я сейчас не вспомню, но надо сказать, что люди достойные. И очень важно тут соотношение между... Как всегда в таких премиях, ясно, что преимущество имеют те, кто известен. Понятно, да?
Этого
человека все знают. Ну как, если вы соревнуетесь с олимпийским чемпионом, да? В боксе не стоит, но и в других сферах я бы тоже не советовал, потому что
все-таки... А вдруг ваша деятельность очень нужная, необходимая? Да. Вы далеко, конечно, на Дальнем Востоке не можете просто соревноваться
правильно,
с Андреем Макаревичем? Что же, вы не получите премию?
В теории мы говорим, что при более-менее равных шансах мы отдаем преимущество тем, кто живет в провинции. Потому что им эта премия гораздо важнее. Она их в какие-то моменты может защитить. Все-таки это люди становятся более-менее известны уже на федеральном уровне и так далее. То есть, но, к сожалению, бывает так, что и либо таких людей не так много, потому что не все присылают вот такие номинации из провинции. Их не так много. С другой стороны, часто большинство членов группы их просто не знают. И они вынуждены по объективке этой, которую я сказал, судить о человеке. Да? А известного человека они же знают, как хорошо. И дальше вот происходят эти споры на заседании. И вот
в этом
что
году
победит,
расскажите, какие споры были.
Нет, были. Мы даже иногда перекладываем человека из одной номинации в другую.
Из одной папочки в другую.
Чтобы все-таки дать ему шанс победить, потому что мы считаем, что этому человеку надо обязательно дать премию. Вот. Это все нормальные процедурные вещи. Это живая процедура, при которой, конечно, разгораются страсти. Есть некоторые там элементы лоббирования того, кого ты больше любишь, или в той сфере, которая тебе ближе. Например, там наши журналисты будут лоббировать больше там журналистов каких-то, которых они знают, и так далее. Или наши правозащитники там в сфере, демонстрации там или из истории, да. Вот у нас же есть номинация за исторический вклад в борьбу за соблюдение прав человека, и у нас в этой номинации уже были победители там, и из мемориала много было людей. Вот. А, и Естественно, что люди, знающие историю...
Замирал Никита Петров, наверное, да?
У нас был...
Андрей Зубов, историк, наверное.
Могли бы. Мы хотим все-таки, чтобы это было не такие... академические люди, не люди, которые занимаются теориями, а те, которые практически свой вклад... Вот в этом году, например, у нас Ганушкина была номинирована.
Только не на историческую.
Именно за исторический... за вклад. Как бы она фактически...
не в области миграции,
а... Человек уже часть истории правозащитного движения.
Светлана Алексеевна,
правильно?
Да, это правда.
Да, это человек...
Но это часть истории правозащитного движения,
правильно.
А не...
Мы именно не про историю, а про историю правозащитного. Исторический
тогда
вклад.
Исторический.
Да. Саша Даниэль, например, тоже у нас за это... Но ясно, что человек много чего сделал для того, чтобы это все стало. Он был, кстати, первым у нас победителем в этой номинации.
Когда-то?
В самом первом году, да.
Когда, а когда начали это было? Давать... Не помните, сколько лет назад?
Или 10-й или 9-й год, вот так где-то. Сейчас не помню, надо опять же посмотреть. Вот, так что это интересная процедура сама по себе. Иногда она, конечно, разочаровывает тех, кто надеялся, что победит этот,
его,
а большинство решает, что нет. Вот. Может быть, даже не его, но просто у тебя симпатии к нему, и ты считаешь, что он, несомненно, заслуживает. Там нет. Вот большинство решило. Тут
демократия.
Вступает в силу демократические процедуры, и иногда бывает обидно. Ну, что делать?
А вы кого-нибудь сами вот предлагали, хотели?
Ну, я предлагал, да, но редко, потому что, ну, во-первых, я в этой сфере не сильно...
Правозащитный.
Да, правозащитный.
Вячеслав
Иванович,
вы кокетничаете.
К прошлому
поколению.
Подождите,
помимо того, что вы член Московской Хельсинской группы, вы же еще консультант многочисленных зарубежных фондов.
Это правда, да.
Так что вы тут, по-моему, немного кокетничаете. Сейчас какой-то опять законопроект зреет российский.
Ой.
Это что это такое? Уж, простите,
мы от темы отвлечемся. Вот у нас был известный проект о иностранных агентах, который просто уже на вяз в зубах, и он настолько абсурдный. Абсурдный до того, что попасть в список иностранных агентов ты можешь, а выйти уже не можешь никогда. Потому что в законе это не предусмотрено.
Не прописано,
ты
даже?
Навек там, понимаете? Это как, ну, я не знаю, как приговор пожизненному заключению в список иностранных агентов.
Попасть в этот реестр,
вот.
Да.
Может быть, в конце концов, найдут какую-то процедуру исключения, потому что это совершенно дикое.
Сколько сейчас там в этом реестре внесли принудительно? Порядка 15 организаций, которые Минюст посчитал, что они занимаются политической деятельностью и финансируются из-за рубежа. И таким образом Минюст решает, что эти организации выполняют функции иностранного агента и принудительно их внес в реестр. Организации судились и судятся, и продолжают судиться. Однако пока вот...
Ну, а ничего не сделаешь, потому что даже если суд решит, что тебя неправильно туда включили, ты не выйдешь. Нет процедуры выхода.
Интересно. Вот. Так, а что же теперь новенько?
А новый закон, он касается вообще нежелательной деятельности иностранных организаций в России. Значит, если какая-то иностранная организация, причем неважно, она не коммерческая, коммерческая, любая государственная иностранная организация, действующая на территории России, становится нежелательной для Российской Федерации, а это значит, начинает представлять некоторую угрозу нравственности, безопасности или чему-то, как это трактуют наши правоохранительные органы, то эта организация подлежит закрытию. Вот. А если нет, то, соответственно, не закрывается, то очень серьезные штрафы и вплоть там до уголовной ответственности. То есть это еще один абсурдный закон, который будет применяться. Это законопроект,
пока еще.
Его делают в качестве добавки в закон Димы Яковлева. Там уже был такой пункт, который говорил о том, что американские организации... организации, которые являются иностранными агентами, то есть занимаются политической деятельностью и получают средства из-за рубежа, если они получают средства при этом из американских источников, они подлежат закрытию. Это такая недискриминация
в
отношении источников. Ну как?
Почему именно американская?
Именно потому, что закон Димы Яковлева направлен именно против
американцев.
Конечно. Против американского усыновления, ну и плюс там еще много довесков. Вот пока эта часть закона еще не работала, потому что разбирались с менее жестоким законом об иностранных агентах, теперь его как-то запустили.
Запустили.
Вот теперь начнут разбираться с этим законом. Почему он пока не работает. Да, надо, чтобы он тоже заработал. А чтобы он заработал, к нему добавочка вот по поводу этих иностранных организаций, нежелательных в Российской Федерации.
Кто будет определять желательность или нежелательность
организации? Дело в том, что там даже нет судебной процедуры. Это определяет такая тройка. Тройка правоохранительных органов. МВД, прокуратура и ФСБ. Вот если они все втроем
вдруг решат,
консенсусом решат, что да, эта организация такая, то все. Значит, наверное, можно подавать потом в суд. Но пока ты судишься, тебе придется штрафы платить и так далее, и так далее. То есть это вообще закон очень... Ну, он, как и предыдущий закон, он не имеет правового смысла, он не правовой, в принципе. Потому что он дискриминационный по отношению к людям и организациям, которые законным образом находятся на территории Российской Федерации. И к некоторым из них избирательно применяются дискриминационные меры, вот, причем совершенно непонятным или размытым критериям, которые отданы на откуп тем, кто принимает решение. Но это...
Скажите, как вы думаете, против кого направлен этот закон? Потому что закон об иностранных агентах, очень многие говорили, что он был направлен против организации «Голос», против правозащитных организаций в первую очередь, да? Вот, чтобы их
деятельность... Здесь можно гадать, потому что мы еще не знаем, каким практики применения.
Думаете, да.
Но, в принципе, это же все отклики, послемайдановские всякие отклики, да? То есть это опасность, боязнь того, что в стране произойдет нечто похожее, да? И сейчас пытаются закрыть все возможные пути, и уже фобии настолько сильны, что уже дуют на воду вместо молока, потому что боятся уже всего. Вот. И, скорее всего, это направлено... То есть, поскольку, по мнению наших властей, Майдан был инспирирован деятельностью зарубежных организаций, в том числе зарубежных фондов, зарубежных разных структур, которые присутствовали в Украине, вот, то они хотят, чтобы был некоторый контроль или возможность изолировать ту или иную организацию, заподозренную в том, что она пытается дестабилизировать обстановку в стране и так далее. Вот. Ясно, что именно на это направлено. Потому что, с одной стороны, те, кто будут этим заниматься, они попадают под экстремизм или под иностранных агентов, да? Это как бы российская часть.
Это, да,
их
это,
тут
это,
можно
это.
Закрыть. Ага. А с другой стороны, должна быть тоже некая крышка. Вот
чтобы
эту крышку
допустить,
приготовили, да?
Да,
чтобы те, кто это поддерживает, но имеют статус иностранной организации, а иностранные организации под иностранных агентов не попадают. Вот. Поэтому
теперь уже взялись за иностранные организации. И могут пострадать представительства правозащитных организаций иностранных, как Human Rights Watch, Amnesty International.
Да,
могут представительства зарубежных фондов, как фонд Генриха Бёля и прочее. Я просто так сейчас просто перечисляю, без всяких намерений.
Лучше не перечислять.
Да, вот я тоже только что подумала, я только начала перечислять, подумала, что лучше не перечислять, потому что на нашу передачу смотрят многие, в том числе и тройка. Лучше, да, от греха подальше.
Вот такие дела.
Да, и что это, какие у вас мысли, когда это станет вообще реальностью, как вы думаете, вот это вот
законопроект? Мне так не хочется верить, что абсурд становится реальностью, но уже несколько примеров было. Вот, поэтому у меня надежда на то, что, насколько я знаю, правительство дало такой осторожный отклик на этот законопроект, указав на то, что критерии очень размыты, и непонятно, кого там считать и так далее. Вот.
Ну, закон об иностранных агентах тоже размыты.
То же самое, да. Но
политическая
деятельность,
не было
такого мнения со стороны... Там было мнение отрицательное со стороны Минюста. Но политическая воля всегда сильнее, чем мнение любого нашего.
В России.
Да, в России. В России она сильнее. Вот. Если здесь не будет столь сильной политической воли, то возможно, что при втором чтении будут внесены какие-то поправки, ну, более или менее конкретизирующие.
Что? что это такое?
Что же значит
быть нежелательным,
да, и по каким критериям и так далее. Чтобы это не было просто произвольное нежелание тех или иных официальных лиц, значит, которых раздражает та или иная организация каким-то полом.
Простите, но ведь в других странах же тоже ты можешь стать нежелательным персоной нон-грата, тебе не объясняют причины, ты тоже не можешь ничего
доказать. Значит, по поводу персоны нон-грата,
например,
да,
нежелательным.
Да. Но по поводу организации я такого как-то не знаю. То есть человек может, да, но персона нон-грата...
И это, никто не будет объяснять
персона
причины.
Персона нон-грата имеется в виду всегда, она касается дипломатов. Дипломаты, в принципе,
это я в общем сказала,
не подлежат аресту, или к ним не может применяться закон Российской Федерации, в смысле уголовного закона и так далее. Они имеют иммунитет. Что делать с такими людьми, которые, например, я не знаю, совершают преступление действительно на территории иностранного государства, имея иммунитет? Для них придуман этот, этот ход. Персона нон грата. Вызывают посла и говорят, вот этот человек для нас нежелателен по каким-то причинам, чтобы его не было.
Да, я сейчас имела в виду не дипломатов, а людей, которым отказывают, например, во въезде.
Во въезде, да. И там никто не объясняет.
Да.
Он нежелателен для въезда.
Да.
Может, если иностранец живет здесь, то после того, как он уехал, его могут не впустить. Но чтобы он был как бы не иностранец даже, а вся организация нежелательна, и при этом это решение... Но административных органов, я про такое не знаю. Тем более по таким критериям, про которые...
Тем более без суда
говорим,
ведь, да?
Без суда.
Без суда.
Да,
то есть
да,
то есть в законе прописано, что без суда
наша, вот она,
они решают...
Подать она, может быть, и может. Но вопрос, сколько это будет длиться, эти судебные разбирательства.
А за это время ее пока...
Ну, в принципе, она должна...
Страны...
Ну, вот у нас же был случай уже, кейс. Без всякого этого закона, когда жену Ивана Павлова просто признали нежелательным элементом.
Да. В Санкт-Петербурге эта семья.
Выехать из страны.
Да.
Это без всякого закона. Я даже не знаю, зачем закон-то нужен. Вот у нас так устроена система правосудия, то что законы... Вот каждый закон, как я понимаю, особенно репрессивный, это дополнительный инструмент для, ну, я не знаю, подавления, расправы с кем-то, да? Хотя инструментов уже полная полка. И еще один, и еще один. У нас любую организацию некоммерческую можно закрыть просто спокойно. Поводов можно придумать 10. И все они будут формально соответствовать закону. От того, что у вас нет лишней двери, и значит, вы нарушаете правила безопасности пожарной, вот, до того, что у вас там, я не знаю, в холодильнике хранится испорченная продукция, а срок которой годности истек,
аптечка,
а тем самым вы,
да,
или аптечка, или еще чего-то, нарушаете тот или иной закон. И то же самое с людьми, которые там работают, трудовая инспекция, или неправильно хранятся персональные данные. Ну, то есть там бездна всего. Желание только было бы. Ну, работать, конечно, надо при этом и что-то изучать. Но вот когда много инструментов, то есть соблазн за самый легкий взяться и ударить по башке.
Ну,
вот.
А тут придумывается новый. Значит, это все-таки какой-то политический шаг, ведь,
ну,
правильно?
В принципе, да. У меня даже такое ощущение, что депутаты между собой соревнуются, кто лояльнее и кто на запросы времени отвечает более радикально и вовремя.
И вовремя,
да,
побыстрее.
И тем самым,
да,
показывает, что впереди вот он
правовоз,
какой крутой. Да. И у нас же, видите, почти каждую неделю появляются какие-то депутатские инициативы. Одна балденье другой. Вот. Конечно, многие из этих инициатив просто не доходят даже до обсуждения, потому что они настолько абсурдны, что обсуждать там просто нечего. Но, тем не менее, они же все стараются. Вот. И сейчас у нас же новый еще будет закон, видимо, законопроект появился о профессиональной оценке деятельности каждого человека.
Как бы будем профессионально оценивать правозащитников и журналистов.
Вот, и уже был интересный вопрос, а что с депутатами делать?
Как их деятельность оценивать?
И тут ответы очень были такие.
Боюсь, отзовут этот законопроект сами депутаты от греха подальше.
Но они не считаются профессионалами, я боюсь. Они у нас избранные народом. Им доверено это все. Нами же.
Не всеми.
Не всеми, но большинство.
Я вам скажу.
Большинство.
Не всеми. И не факт, что большинство. Помните как раз митинги протеста 2011 года после 4 декабря, после выборов государственного?
Вот,
может быть, после этого как раз и начались вот эти вот все ужесточения и законодательства, потому что власть испугалась таких массовых протестов за честные выборы.
Да. И была вот волна, связанная с иностранными агентами, а после Майдана пойдет сейчас вторая волна, потому что тут еще как бы риски возросли еще.
А сейчас, а может быть вот эти вот все законопроекты, особенно вот что касается иностранных организаций, это вот такая вот, ну я не знаю, ну вот месть, что ли, Западу в ответ на санкции, ведь сейчас
не,
видите, что
нет,
происходит с долларом, с евро,
там,
с экономической
там
ситуацией.
Там бездна мотивов всяких.
Может быть, вот мы их
от чисто
отсюда.
Психологических и вообще не поддающихся рациональному анализу до вполне рациональных, ну, например, просто испугать иностранные организации, чтобы они вообще не лезли в российские дела.
А зачем? Это же невыгодно России. А инвестиции
это,
иностранные?
Ради бога. Бизнесом занимайтесь.
Бизнесом
приходите.
Занимаетесь.
Мы вас любим.
А вот общественные деятельности нет.
Как бы этим занимается только государство. Это все вмешательство во внутренние дела Российской Федерации. Вот что. Угу. Позиция очень понятная, да?
Как вы думаете, как-то вот можно будет вырваться из этого порочного круга? Правозащитники как-то смогут все-таки независимо от государства деятельность свою осуществлять российские?
Ну, я думаю, что они осуществляют, просто с огромными
сейчас
трудностями.
Сейчас осуществляют,
да.
Просто они занимаются не конечно, занимаются своей деятельностью, но они судятся вместо того, чтобы все
это
свои
да.
силы отдавать, например,
на защиту прав будет уходить все больше. И это один из путей покончить с правозащитой движения, например.
Да,
то есть, чтобы они не было времени им заниматься просто делом защиты прав. Вот. И эта ситуация будет сохраняться. Просто, ну,
вот что
я думаю, что все равно такие организации будут. Всегда будут люди, которые считают, что в стране права человека должны соблюдаться, и мы должны их защищать. То есть это нормальная функция гражданского общества. Я думаю, она сохранится, просто ее будет сложнее выполнять. Больше ничего. До конца ее уничтожить можно с уничтожением гражданского общества в целом и любых элементов демократии, которые еще в каком-то виде остаются в стране.
Вот, но это уже проходила страна,
да.
Когда-то.
Но, понимаете,
70 лет назад.
Просто время другое. То, что можно было сделать 70 лет назад, можно было даже железный занавес сделать. Сейчас нельзя сделать железный занавес.
Но существуют такие организации, как Северная Корея, например.
Но Северная Корея никому не нужна, честно сказать. И всем до лампочки. Лишь бы она там не запустила нечаянно, локтем нажав не ту кнопку, ракету какую-нибудь.
Ну, это к России тоже можно.
Но нет, у нас пока до такой степени не дошло. И потом все-таки Северная Корея по влиянию на экономику, на культуру, на все в мире, она очень небольшая. Вот. Все-таки Россия страна с огромной территорией, с ядерным оружием и так далее, это все-таки не Северная Корея.
Так тем более, вот миру выгодно, чтобы Россия все-таки была более демократичной. Была
естественно, естественно. Но если она не хочет, если она хочет быть более авторитарной, и чтобы власть контролировала как можно больше, потому что иначе вот эти организации, которые стремятся к независимости, они подрывают основы власти. И это для власти очень нежелательно и опасно. Поэтому это как бы нормальная реакция государства, которое хочет остаться, власти, которое хочет остаться у этой власти.
Ну, вы как Солженицын, да, говорите.
Нет, ну, это нормальная реакция любой власти. Вот возьмите любую страну, даже в Америке, если будет угроза самой власти, то она будет максимально жестко на это реагировать. И даже иногда непропорционально жестко. Если даже мы вспомним, что было после 2001 года, да, после атаки, и когда был Patriotic Act, который, наверное, вы знаете, да?
Да.
Ну, на мой взгляд, там очень много было непропорционального, который касался вообще очень жесткого контроля над
страной. Ну, это не самой власти была угроза, это была угроза гражданам все-таки.
Нет. Понятно.
Американским, когда это произошло. Поэтому власть защищала граждан все-таки, а не самую себя.
Ну, власть всегда считает, что она защищает граждан. Это любая власть. И наша власть тоже самое считает, что она защищает граждан.
Вы думаете, она
конечно.
Искренне считает, что она защищает граждан,
ну,
защищает 83%
себя? 83% поддерживают эту власть. Кого же она-то защищает? Конечно.
Но это же вопрос к тем 83%,
правильно,
которые смотрят телевизор, которые смотрят телевизор, которым российский федеральный канал.
Здесь уже опять
канал.
Мы возвращаемся к роли средств массовой информации. Вот. И чем больше эти средства массовые, тем больше в этих средствах неадекватной информации. И поэтому ответственность средств массовой информации, именно массовой и очень массовой информации, огромна. И эта ответственность, я думаю, не меньше, чем ответственность нашей власти. Вот. И то, что делается на наших федеральных каналах, я считаю, что это сугубо личная ответственность руководителей этих каналов. Я думаю, что когда-нибудь им будет стыдно за то, что они делали, или их детям будет стыдно и так далее. Потому что то, что делают со страной эти федеральные каналы, это просто стыд и позор. Не только потому, что там разжигается ксенофобия, разжигается ненависть к другим, и все находится на таком жутком мобилизационном пределе. Вот. А еще и потому, что даже если бы этого не было, политических программ, посмотрите, другие программы, которые просто отупляют население, на самом деле, и потакают ему самым их низменным желанием людей. То есть от всяких экстрасенсов до, я не знаю, каких-то пришельцев и всего прочего. Вот
в Америке этого тоже много, вот этих вот программ, развлекающих публику.
Ну, понимаете, я не знаю. У меня отношение к СМИ все-таки гораздо более жесткое. Я считаю, что СМИ, как любой бизнес, должны быть социально ответственными. И не социально ответственные СМИ – это нонсенс. Вот для меня. Если в СМИ работают люди, которым наплевать на то, что происходит в стране, а важно заработать деньги, то вот это, вот для меня это преступление, на самом деле, потому что у них в руках такое оружие и такие возможности воздействия на аудиторию, что делать это безответственно, преступно. Во всяком случае, я как бы больше даже буду уважать тех, кто, например, там, я не знаю, говорит какие-то вещи, которые мне не нравятся, но говорит это именно потому, что он в это верит и считает,
искренне,
что люди,
да,
должны в это верить искренне, да. А когда средства массовой информации занимаются манипуляцией в угоду тому или другому, да, вот это для меня просто неприемлемо.
Да, ну что касается, у нас немножко времени осталось, все-таки еще буквально 5 минуточек. Если мы вернемся к премии, ведь премия же Московской Хельсинской группы, это и в том числе, чтобы вот в данное непростое время поддержать правозащитников и привлечь внимание к этому.
Да,
то есть, с одной стороны, существует
это повод
то, что...
для того, чтобы.
Да. Вот в условиях законопроекта, вот этих условиях
федеральных каналов. Да, вот мы сейчас как раз используем этот повод для того, чтобы поговорить о более широких вещах, связанных с правами человека.
Правильно.
Вот для этого у нас и премия существует. Спасибо,
приходите,
и вы увидите, что действительно это все очень достойные люди. Все лауреаты премии очень достойные люди. Мы всеми гордимся.
А я напомню, что у меня в гостях был правозащитник и член Московской Хельсинской группы Вячеслав Бахмин. На этом я завершаю программу «Человек имеет право». Ее вела Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Ямбы, русский поэт Иннокентий Анинский, сам одно время своей жизни заядлый картежник, вы карты, если что, в одно и то же время, приманчивее вас, пошлее и страшнее.
В «Поверх барьеров» передача «Карты и картежники».
Среди картежников я находил удивительно интересных, интеллигентных людей. Они читали то, что я никогда не читал, и то, что в университете не преподавали. Они знали Марселя Проста, они знали Хемингуэя. Короче говоря, они для меня открывали западную литературу. Все они играли в преферанс.
Ко мне однажды пришел негритянский царек, который работает рядом в ЮНЕСКО, и застенчиво спросил у меня, стоит ли ему убивать собственного брата и садиться на трон вместо него. Ну, я увидела пленного орла и сказала, посадят вас.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:00 пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны. В России сильный, преуспевающий. В России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, то место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.